«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Застенчивый человек неизбежно одинок, отрезан от дружбы и общения. Его душа полна любви и тоски, но мир об этом не знает. Железная маска застенчивости намертво приросла к его лицу, и под ней не видно человека, писал в своей книге «Досужие размышления досужего человека» Джером Каджером. Сегодня мы выясним, отчего у ребенка возникает застенчивость, что это такое и как с нею бороться, а также поговорим о том, как предупредить переутомление у школьников.
Не болей-ка.
Третья, самая длинная учебная четверть подходит к концу, у детей уже накопилась усталость, силёнок становится все меньше, а после небольшой передышки в виде весенних каникул им учиться еще 2 месяца. Сегодня с педиатром отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Ириной Пузиной мы говорим о том, как определить, посильна ли для ребенка учебная нагрузка, как предупредить переутомление и каковы его признаки.
Это признаки так называемого явного десинхронизма. Мы можем заподозрить это по раздражительности ребенку. Все предложения, все новшества вызывают злость, ярость. Ребенок плохо спит.
Он устал, а спать не может. Да,
да, не может заснуть, он нервничает. Вы укладываете его, он несколько раз встает с кровати, подходит к вам, задает какие-то вопросы. То есть раздражает вас, раздражается сам. Он не может долго сидеть за уроками, то есть ему неинтересно. Ему это мучительно, он не может ничем увлечься. То есть никаким из предметов он не может увлечься. Это, в общем, показатель уже перегрузки. У него повышается температура тела, нарушается частота сердечных сокращений, он краснеет, он бледнеет. То есть и такие вегетативные реакции подключаются. То есть это ребеночек уже на пороге стресса, на пороге заболевания. Как правило, вот после такого периода явной десинхронизации поведенческих реакций наступает следующая фаза, соматическая. Вызывают участкового педиатра, начинаются кашли, насморки, температуры, которые могут потом перейти во что угодно.
Вот детки очень часто жалуются школьники на постоянную головную боль. Это симуляция или это действительно какой-то симптом такой? Очень многие дети
Значит,
жалуются.
Смотрите, я предлагаю относиться ко всем болям детей очень серьезно, потому что, во-первых, лет до 5-6 они точно не могут объяснить, где у них болит, что у них болит. И доктора могут заподозрить, и родители тоже, да, какое-то заболевание по другим симптомам. То есть не так сидит, не так лежит, не так ест, не так себя ведет, не так говорит. То есть не обязательно будут какие-то жалобы, что есть боли. Поэтому просто внимательно смотрите на своих деток.
Ну, это дошкольники, да? А школьники?
А школьники, конечно, у них масса всяких вариантов головных болей, но в норме голова, живот, еще что-то у ребенка болеть не должны. Поэтому если ваш ребенок приходит день, приходит два, приходит три, жалуется на какую-то
но
боль.
Чаще всего почему-то главная боль – живот.
Ну, в общем-то, объяснимо, почему, да, голова, потому что она много думает.
Если думать, если что-то у тебя думать, а мозгов нет.
Нет, нет, а есть еще...
Родители часто говорят.
Есть еще способ уйти от дум головой, да, это же тоже надо придумать, как это все сделать. То есть какие-то нагрузки психоэмоциональные, непосильные ребенку. То есть тут, конечно, нужна помощь докторов. Кстати, в этот период очень важно провести консультации с профильными специалистами. Та патология хроническая, которая есть у детей. Это вот сейчас самое время подойти к своим докторам, чтобы вам назначили противорецидивный курс лечения. Не надо ждать обострения, не надо ждать, когда ребенок заболеет. Сделайте профилактику. Доктора это умеют, доктора это знают. Сдайте анализы. Получите рекомендации по применению поливитаминов, по изменению диеты.
Это даже если ребенок никаких явных таких симптомов заболевания не демонстрирует?
В общем-то, да. Понимаете, сейчас здоровых деток я даже не хочу называть, какой процент есть.
Ну, я поэтому, там около 3% всего.
Ну, не хочу я так вас, да, не радовать. Это в общем-то, ужасно, да. Поэтому лучше, когда занимаются какой-то, даже, понимаете, это еще не болезнь, это предрасположенность к болезни, и мы о ней знаем, и мы немножечко поможем. Не обязательно таблетками, как мы говорим, будут пичкать таблетками. Нет, мы внесем изменения в диету, мы внесем изменения в режим дня, мы назначим какие-то гимнастики лечебные, мы назначим дыхательные гимнастики, мы назначим фитотерапию. Доктора, особенно реабилитологи, они всем этим владеют, они вам помогут, они все сделают. Обратитесь только, обратите внимание на проблемы своего ребенка, не отмахивайтесь, потому что, ну, как таковой еще болезни нет, она просто стучится в вашу дверь.
А учиться-то того... еще не только до конца этого учебного года,
всю
а еще и дальше.
Всю жизнь.
Сказали, о диете. Естественно, что нельзя переоценить значение питания для сохранения здоровья ребенка. Вот на какие продукты сейчас стоит налегать? Вот какие из них стимулируют умственную деятельность? Какие для глаз полезны, там, для осанки? Вот все-таки уже больше половины года дети учатся. Уже накопилась усталость, предельно уже накопилась.
Вы знаете, сейчас с продуктами, в общем-то, проблем нет. Как
подналечь
правило,
на
деток,
что правильнее?
Подналечь, хорошо, расскажу, подналечь. Все кормят своих деток, в общем-то, в меру своих возможностей, но для детей всегда лучший кусочек в доме. Это правильно, это так должно быть, да. Сами можете не есть, а ребенку, пожалуйста, купите.
Я даже не имею в виду, чтобы много подналечь. А на что обратить внимание, что лучше ему сейчас подсунуть в первую очередь?
Ну, в первую очередь всегда хорошо подсунуть рыбу. Рыбу красных пород, это лосось, если уж не получается, то скумбрия, сардина и форель. То есть рыба – это всегда источник фосфора, кальция, то, что необходимо для деятельности нервной системы. Также хороши томаты, но сейчас их, те, которые продаются в магазинах, они
может,
не совсем
лучше
томаты.
Не надо, которые сейчас продаются.
Ну вот вдруг вы трудились все лето, приготовили томатный сок своим деткам, приготовили томатную пасту, закрыли своими ручками. Добавляйте, не стесняйтесь. Это антиоксиданты, улучшающие память, внимание, краткосрочную память. Да, то есть это полезные вещества. Черника, клюква, пожалуйста, антиоксиданты. Полифенолы, которые также улучшают концентрацию и внимание ребеночка. Зеленые листовые овощи, но их надо всегда покупать.
Петрушка, укроп, лучок,
да, все зеленое, все, и капуста, и шпинат, все, что видите, берите, не стесняйтесь, это очень нужно.
Но как-то дети не очень любят, тоже взрослые.
Если родители сами не едят, то и ребенок не будет.
Все, едим пучками зелень на глазах у детей, вызывая
у них слезотечение. А если мама ест петрушку, то обязательно подбежит сокровище, говорит, мама, и мне.
Да, хорошо, будем есть, дорогие родители.
Утром мы начинаем с зерновых каш, они очень полезны, особенно овсянка, с ней никто не может сравниться. Подключайте грецкие орехи, подключайте авокадо. Деткам нужны яйца, 2-3 яйца в неделю. Зеленый чай.
А если больше ребенок хочет?
Нежелательно. Тяжелая пища, раздражающая нервную систему, вызывающая аллергические реакции.
А зачем же тогда их нужно?
Это белок, это множество минеральных веществ, которые содержатся в желтке. Да? Если какие-то проблемы со здоровьем, аллергизация повышена организма, перейдите на перепелиные яйца. Очень полезны. Их можно есть сырыми. Сальмонеллами не болеют перепелочки. У них высокая температура тела, они не болеют сальмонеллезом. Дайте ребеночку погрызть семечки, купите ему миндаль. То есть вот все орешки, они все очень хороши для головного мозга. Сварите, пожалуйста, фасоль. Тоже очень ценный
можно
продукт.
Можно салатики сделать из фасоли.
Да, очень интересный. Яблоки, виноград. Но
лучше, наверное, сварить, да, не готовую консервированную.
Все лучше готовить своими руками, если, конечно, на это есть время. Это самое лучшее. Значит, фрукты – это все. Сейчас апельсины, пожалуйста. Сейчас лимоны. Делайте лимонад домашний. Лимон с медом, но лучше ничего не придумаешь. И теплая кипяченая вода, да. То есть это самое лучшее питье. Но опять же, думайте о противопоказаниях. Если это гастрит и гиперацидный, если это язвы, не сделайте, пожалуйста, обострений. Ну, как правило, дети знают, что им нужно кушать. Если что-то хочется, если вот прям, очень хочется, значит, организму это надо.
А
если
вот нашим детям сейчас очень хочется купить хот-дог, очень хочется чипсы, и ничего не хочется того, что в школьной столовой, никаких каш не хочется.
А это мамы сами не понимают, что нельзя это
то есть
есть
здесь
вообще.
По рукам бить.
Конечно,
никаких
сразу
чипсов,
говорить,
никаких
сразу немедленно объяснять. Да? То есть я недавно была в гостях у одной семьи, полуторагодовалому ребенку при мне дают чупа-чупс. И я говорю, это же кака, это нельзя кушать. И у него вот просто настройки в голове сбились, и он на меня смотрит.
Он же недоумевает,
как это? Полтора года ребенку, он знает, что чупа-чупс – это хорошая вещь. Да? То есть папа приходит и приносит ребенку подарок. Нельзя такие подарки приносить. Это вы делаете вред своим детям. Будьте внимательны.
Ну что ж, Елена Александровна, я надеюсь, что мы дали нужные рекомендации нашим радиослушателям. Благодарю за участие в передаче. И напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Спасибо.
Любите ваших деток и растите их здоровыми.
Материнский инстинкт.
Помнится, в былые времена скромность, стеснительность, стремление не выпячивать свою персону и застенчивость считались положительными чертами характера и целенаправленно воспитывались в детях. В современном обществе больше востребованы свобода в общении, раскрепощенность, активность, инициативность и выраженное лидерство. Однако застенчивых детей не стало меньше. Им стало гораздо труднее найти свое место в жизни. Вот о том, что такое застенчивость и как с ней справиться, мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну, поскольку застенчивость в современном мире мешает человеку быть востребованным и преуспевать, нужно с раннего возраста, конечно, поставить преграду на пути развития застенчивости. Но сначала надо получше узнать, так сказать, врага в лицо, да? Вот, Екатерина, что же такое застенчивость, каковы ее признаки и с какого возраста она у ребенка начинает проявляться?
Дело в том, что в некоторые периоды своей жизни и развития застенчивыми бывают все дети. И есть определенные этапы нашего формирования, когда мы вдруг становимся особенно застенчивыми. И, конечно, в этот момент очень важно, чтобы родители правильно и чутко реагировали на поведение ребенка. Например, когда ребеночку исполняется 8 месяцев, он начинает иначе реагировать на чужих людей, которые приходят в дом. Он пугается, прячется, и далеко не каждому идет на ручки. Я думаю, что каждый вспоминает, да? И очень важно в этот момент, конечно, ни в коем случае не говорить: «Ой, кто у нас стесняется? Посмотрите, как страшно! Выходи, стесняшка!» Не нужно делать вот этих вещей. А нужно, наоборот, поддержать малыша, то есть сказать: «Он не хочет идти на ручки, он выбирает сидеть, например, у мамы. Он хочет поиграть с игрушками». То есть возвращать ребенка к своим желаниям и возвращать к тому, что он сильный, он выбрал не идти на ручки к чужому человеку.
То есть застенчивость начинает проявляться в очень раннем возрасте.
В очень раннем возрасте, конечно. То есть подчеркивать не то, что он испугался, а то, что он сделал выбор, и его выбор правильный.
Такое застенчивость, да? Как мы можем понять? Это испуг, это может быть, там, не знаю, скромность. Вообще, что такое застенчивость?
Вообще,
признаки её какие-то?
Интересно, что в переводе с английского слово «застенчивое» означает «испуганная лошадь», то есть часто пугающаяся. И, в общем-то, первоначально это слово использовали по отношению к лошадям. Даже про людей так не говорили.
Будем считать лошади благородные животные,
поэтому
ничего страшного.
Да, поэтому, конечно, ничего страшного. И более того, хочу сделать признание, я была очень застенчивым ребенком с детства, и даже сейчас...
Трудно представить.
Сложно представить. Я боролась с этим.
Значит, с этим
чувством можно бороться. Можно и нужно бороться. Так вот, если мы представим себе вот эту метафору, испуганную лошадь, то возникает картина человека и особенности его характера. Чувствительный, пугливый, тонкий, любящий, добрый и где-то прячущийся. То есть застенчивость, безусловно, несет в себе элементы хорошего воспитания, элементы чуткости и понимания, которые нужно развивать и поддерживать. Вместе с тем, чем плоха застенчивость и чем она опасна, это, безусловно, страх. Страх открыться, страх показать себя, страх проявить себя. Есть два вида застенчивости. Первый – это застенчивость перед другими, страх проявить себя, раскрыть себя, страх быть осмеянным, поруганным, отвергнутым.
Наверное, он идет от заниженной самооценки.
Безусловно.
Почему я боюсь? Значит, я хуже других, я глупее, я не такой остроумный, я не такой интересный, не такой умный, да?
Безусловно, это напрямую связано и с уверенностью в себе, и с заниженной самооценкой. Второй вид застенчивости – это застенчивость перед самим собой, то есть я даже наедине с собой не могу позволить себе признаться в том, что я недостаточно хорош. Ну, вы слышите вот эти все слова.
Или наоборот, в том, что я хорош, я не хуже других, но я не могу себе в этом признаться.
Да, да. Второе значение слова «застенчивость» – вот, вероятно, слышите корень этого слова, да, и радиослушатели.
За стеной, наверное, какой-то.
За стеной или стесненные. Стесняться, то есть быть стесненным чем-то. То есть это человек, который чувствует себя в очень жестких рамках. Застенчивого человека видно и слышно не только потому, что он говорит или он не говорит, но по позе, по осанке. Это напряжение во всем теле, это мышечная скованность, это сутулость, это голова, втянутая в плечи, это опущенный взгляд. Эти признаки застенчивости, безусловно, они считываются и на уровне словесном, вербальном, и на невербальном поведенческом уровне.
То есть это часто такие люди бывают одинокими, да, и детки очень трудно находят себе друзей или вообще не находят,
да,
трудно вступают в контакт.
И именно вот эти последствия являются наиболее сейчас для нас важными и значимыми, потому что во избежание подобных нехороших моментов в развитии ребенка нам нужно замечать, обращать внимание, насколько застенчив наш ребенок, и стараться развивать в нем ту часть его личности, которая в большей степени страдает. Может быть, кому-то действительно нужно поработать над застенчивостью, он настолько раскомплексован, что порой
где-то
мешает.
Где-то ему рамочки, какие-то стеночки поставили.
Где-то стеночка нужна, да, за стеночку задвинуть порой. А кому-то, наоборот, нужно помочь выйти из этой стеночки, и большим подспорьем здесь являются различные кружки, творческие занятия, поддержка родителей, педагогов, сверстников.
Вот, Екатерина, от чего у малыша может возникать застенчивость и вот такое гиперстеснение? Да, вот когда маленький ребенок, мы говорили, 8 месяцев, он боится чужого, здесь еще, я думаю, может быть, не совсем застенчивость, просто для него мама ближе никого нет, поэтому любой другой посторонний человек – это что-то чужое и страшное, да? Это немножко другое. А когда уже ребенок начинает осознавать и понимать, он начинает стесняться чрезмерно. Вот от чего это происходит?
Дело в том, что гипотез возникновения застенчивости очень много. И у представителей разных специальностей, у каждого она своя. Ну, например, психоаналитики считают, что это комплексы и некие страхи, которые остались еще с детства, травматические ситуации, которые влияют на нас определенным образом. Генетики утверждают, что это наследственность, и такой наследственный фактор является немаловажным в том, чтобы у ребенка проявилась застенчивость.
То есть, если хотя бы один из родителей, тем более, если оба застенчивы, да, то, как правило, дети будут застенчивы.
Да, да, если родители застенчивы, 100% дети тоже будут застенчивы. Поведенческие терапевты утверждают, что никакой генетики, просто ребенок наследует поведение родителей. Он считывает модели поведения, и, соответственно, он ведет себя...
Копирует, да, даже не наследует, там не гены в этом виноваты, а просто он смотрит на нас, и с нас слепок делает своей жизни.
Да.
И поведение.
Физиологи утверждают, что и гормональный фон совершенно другой у застенчивого ребенка, и проводили интересные исследования, в которых показывали, что уровень определенных гормонов в крови выше. Ну, более подробно, я думаю, можно будет почитать тем, кому интересно.
А вот тип темперамента влияет на проявление застенчивости?
Безусловно. Тип темперамента – это врожденная особенность каждого человека. Дело в том, что темперамент складывается из двух показателей – это сила или слабость нервных процессов и эмоциональная подвижность человека. То есть, безусловно, насколько человек является экстравертированным, насколько он открыт для социума, для контактов, насколько им руководит потребность проявлять себя в самых разных качествах, настолько он и в меньшей степени подвержен чувству застенчивости. Или, по крайней мере, у него есть больше ресурсов для того, чтобы побороть эту застенчивость. А чем он больше интровертирован, чем он больше замкнут, чем в большей степени его темперамент соответствует флегматическому типу или сангвинистическому типу, тем в большей степени, конечно же, он может быть подвержен.
Значит, в каком-то смысле здесь и врожденность проявляется.
Да, врожденность проявляется.
Да. А вот, Екатерина, какие проблемы могут ожидать застенчивого ребенка, если вовремя не помочь ему раскрепоститься?
Безусловно, это проблемы, связанные с самооценкой, с поведением. И в наше время существует такая большая трудность, которая формирует из современных детей, застенчивых детей, очень мощно и сильно. И это, конечно же, интернет. Тот факт, что дети очень много времени проводят в интернете, тот факт, что они лишены вот
живого общения,
наверное, да, приводит к тому, что застенчивость формируется больше, сильнее и интенсивнее.
Парадоксально, поэтому... да? Общество требует, наоборот, или в обществе востребована активность, инициативность, такое явное лидерство, а вот образ жизни, замкнутость в интернете, вот эта жизнь онлайн, да, она, наоборот, формирует застенчивость и качества, которые не помогают в жизни.
Безусловно. И здесь еще вот такой интересный фактор, да, есть. Ты же в интернете, даже если много общаешься, ты не показываешь себя, твоего лица не видят, ты можешь быть скрыт за маской. Вообще застенчивость помогает, да? Сравнивают с маской. То есть это маска, за которой ты скрываешься. Интернет в данном вопросе является еще одной маской. То есть человек уже под двумя масками скрывается, ему еще сложнее выйти из-за этой стены. Хочу отметить, что вообще, конечно, застенчивость – это не принятие себя глубокое. То есть, если я боюсь открыть себя, показать себя, проявить себя, то значит, в глубине души я считаю, что я недостаточно хорош. Я считаю, что другие люди могут это заметить, и мне будет от этого больно и неприятно. И, соответственно, путь к тому, чтобы побороть застенчивость, да, это принятие, похвала, поддержка со стороны родителей. Ну, если вы уже взрослый молодой человек или девушка, тем не менее обнаруживаете в себя эти элементы, то, безусловно, это работа с собой. Но не принимать себя можно в разных аспектах. Кто-то не принимает свой ум и считает, что он, ну, знаете, вот я помолчу, все говорят, а я буду молчать, за умного сойду, да. Кто-то, может быть, не принимает в себе внешность, и тогда интернет, он как бы способствует тому, чтобы усиливалась эта застенчивость, да? Тем более в наши дни.
А с другой стороны, интернет, он прячется, вот мы говорим о маске, да, если мы начинали с чего, со слов Каджерома, да, железная маска застенчивости прирастает к человеку, и за ней не видно человека, ведь не видно не только твоих недостатков, но и твоих достоинств.
Да.
Вот в чем опасность. Интернет маску такую ставит, что за ней можно скрыть недостатки.
Да.
Но, а дальше ты все меньше и меньше выходишь в реальную жизнь, и ты в реальной жизни не можешь проявить свои достоинства.
Вот
тогда
о том и речь, да, что для человека, который, например, стесняется высказываться, интернет может быть даже каким-то таким помощником, потому что он начинает сперва излагать свои мысли через интернет, а затем, может быть, позволяет себе и в реальном общении это сделать. А вот для того, кто стесняется своей внешности, для того, кто боится показаться, так сказать, людям в жизни, для тех интернет, конечно, вообще противоположен. Показан, потому что он еще в большей степени способствует их закрытости.
А вот родители, есть какая-то, ну, не будем говорить, может быть, вина родителей, винить, не винить, но ошибка большая, которая способствует тому, что у их детей застенчивость проявляется все больше и больше?
Дело в том, что родители, безусловно, вносят огромный вклад в формирование ребенка и формирование определенных у него страхов или, наоборот, смелого и уверенного поведения. Причем все это происходит таким бессознательным образом. То есть родители стараются, безусловно, как лучше, с любовью дать ребенку все самое хорошее, а получается, ну, как получается. Итак, самая большая ошибка, самая первая ошибка родителя – это гиперопека или, наоборот, недостаток контроля. То есть и гиперконтроль создает вот те самые рамки, стесняет ребенка в его действиях,
ребенок
в его поведении.
Ребенок сам ничего не может без взрослого. Значит, как я бессилен.
Это первое, да, ничего не может без взрослого. А второе, как ты сел, как ты стал, кто так держит вилку, кто так кладет ложку, кто
сейчас
так чавкает. Сейчас
критика постоянная.
Постоянно.
Да?
И ребенок, то есть со слов взрослого, начинает понимать, что он все делает неправильно, и, соответственно, он переносит отношения родителей на весь мир и понимает, что если он так сделает где-то, то реакция будет, ну, вот точно такой же. Поэтому он стеснен в своих действиях. При этом есть детки очень послушные, которым один раз достаточно сделать замечание, он всю жизнь будет об этом помнить. А есть дети, которые в меньшей степени впечатлительны. Вот у меня есть одна знакомая, которая однажды сказали, да, взрослые разговаривают, посиди-ка ты под столом помолчи. Уже прошло 40 лет, она еще помнит об этом эпизоде, она
никак
постоянно...
Никак из-под стола не вылезет психологически.
То есть она помнит об этом и молчит. И сложность для нее состоит именно в том, чтобы вербализовать свои мысли и умения, которых у нее огромное количество. Ну, вот еще под
конечно,
столом
конечно, проблемы
сидит.
Тогда и в общении, и с тем, чтобы семью создать, и с тем, чтобы на работе преуспевать. Потому что если человек боится проявить себя, боится показать, на что он способен, ждет, пока его заметят, в нашем обществе не заметят. Он остается все время на задних позициях.
Да. Вторая ошибка, она прямо противоположна, это вседозволенность. То есть ребенок не понимает, какими правилами следует руководствоваться в этой жизни. И, соответственно, он неминуемо совершает ошибки, за что получает обратную связь, но уже не от родителей, а от других людей. И тогда этого ребенка постоянно приводят к маме, которая нет до него дела, и рассказывают маме, какой их ребенок плохой, как он обсыпал песком их детей, как он, значит, побил кого-то, как он что-то там поломал. И, соответственно, вот такая вседозволенность, она тоже мешает ребенку формировать уверенную позицию.
Значит, не нужно ребенка излишне критиковать, не нужно ребенка излишне пугать,
контролировать и слишком отпускать.
И торопиться говорить, что вот не бойся ничего, какая глупость, что ты боишься того, боишься сего.
У меня, знаете, такая аналогия возникла с объятиями. Когда мама обнимает ребенка, как это приятно, как это здорово, как это вселяет уверенность. И в то же время, если ты не можешь вырваться из этих объятий, как они тягостны. Это очень
тяжело. Ну что ж, Екатерина, благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова.
на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго и до встречи в следующую среду на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.